раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиоканал «100 минут» продолжает свою работу. Примерно в половине десятого мы отправимся в воскресный культпоход с Александром Поздняковым. Ну а прямо сейчас начнется самый ранний хит-парад. В эфире «Великолепная семерка» — единственный хит-парад, посвященный исключительно поп-музыке 50-х-60-х годов. Хит-парад, который является также и самым честным, потому что именно в нем совершенно открыто заявляется, что все музыкальные номера появляются и располагаются по надлежащим местам в списке только в соответствии с музыкальным вкусом и неумолимым желанием его ведущего, то бишь меня, Михаила Спички. Итак, 7 лучших песен, что я слушал на этой неделе. На 7-м месте группа «Костерс» — «Run, Red, Run».
Red went and bought himself a monkey. Got him from a pawn shop broker. Taught that monkey how to guzzle beer. And he taught him how to play stud poker. Last night they were gambling in the kitchen. The monkey, he was taking a beat. The monkey said, Red, I'm gonna shoot you dead. Because I know darn well you've been a cheating.
Well, run, Red, run, cause he's got your gun.
Jumped up and he started to move like a P-80 Sabre jet. He zoomed around the corner and he disappeared, and everybody started to bet. The race was on, you know the chase was on. That Red, he sure could run. But let me tell you, sport, don't sell that monkey short, cause he's a traveling son of a gun.
Well, run, Red, run, cause he's got your gun.
Parking lot down along the avenue. The monkey said, Red, you made a man out of me. Now I'm gonna make a monkey out of you. Give me your car, give me your watch, give them to me or I'll shoot. I'm gonna put on your brand new Stetson hat and go to town in your new brown suit.
Well, run, Red, run, cause he's got your gun.
Run, Red, Run, группа «Костерс», в эфире «Великолепная семерка». Далее Адриано Челентано. Известно, что этот, в хорошем смысле слова, монстр итальянской эстрады свой трудовой путь начинал подмастерьем в часовой мастерской. Невозможно остановил бы свой выбор на этой профессии, если бы не успех, выпавший на его долю в любительском спектакле, где Адриано покорил зрителей уморительной пародией на Луи Приму. После этого его стали приглашать на самодеятельные конкурсы, а потом и на более серьезные фестивали. В общем, о часовых механизмах пришлось забыть. Но что интересно, став профессиональным исполнителем, сеньор Челентано, судя по всему, еще некоторое время сохранял определенную тягу к эксцентрике. Его версия хита Пола Анки «I Love You, Baby», на мой взгляд, звучит как безобидная, но все же пародия на заокеанский оригинал.
Oh, I love you.
I Love You Baby, Адриано Челентано, в эфире «Великолепная семерка». Самый ностальгический, по крайней мере для определенной части нашей аудитории, хит-парад. Песню «Baby Face» в далеком 26-м году написал Хэри Акст, в ту пору довольно известный автор шлягеров. В 58-м году Литл Ричард представил слушателям рок-н-ролльную интерпретацию этого танцевального эвергрина. Литл Ричард, в эфире «Великолепная семерка». На очереди традиционная двухминутка инструментальной музыки. На этот раз в ней появляется группа The Champs. Их композиция «El Rancho Rock» в 58 году попала в горячую тридцатку списков Билборда. Причем как раз на 30-е место. А сегодня в нашем хит-параде она уже на 4-м. По-моему, это успех. We'll be right back. Эль Ранчо Рок, группа The Champs. Напомню, что в эфире великолепная семерка. Не только самый рок-н-ролльный, но и самый ритм-н-блюзовый хит-парад по обе стороны Невы. На третьем месте Джимми МакКреклин с песней «The Walk».
You can do, you just walk. You just walk. Oh, you walk. Yes, you walk. Yeah, you walk. And that's the walk. Well, I know you heard off the Texas hop. I know you heard off the old fox trot. But when you do the walk, you ride in style. You just shake your hips and close your eyes, and then you walk.
Джимми МакКреклин. В эфире «Великолепная семерка». Трудно перечислить все хиты, которые на протяжении своего творческого сотрудничества, оно длилось около 12 лет, написали Дог Помус и Морт Шуман. Достаточно сказать, что только Элвис в разное время исполнил более 20 их песен. Элвиса мы услышим совсем скоро, а пока что в нашей программе «Фэбиан» с песней Дога Помуса и Морта Шумана «Turn Me Loose».
I say, this is the first time I ever felt this way. Gonna get a thousand kicks, or kiss a thousand chicks, so turn me loose. Turn me loose, turn me loose, I say. Gonna rock and roll, long as the band's gonna play. Gonna holler, gonna shout, I'll knock myself right out. So turn me loose,
turn me loose.
Oh, I got some change in my pocket and I'm preparing to go. Taking some chicka to the picture show. And when I see a home and we kiss goodnight, I'll turn me loose.
Turn me loose, turn me loose, turn me loose.
Мелуз, Фебиан. Следующая песня, как сообщают нам некоторые источники, написана на мотив сказок Венского леса Йоганна Штрауса. Но мне почему-то ее мелодия все же больше напоминает баркаролу Жака Оффенбаха. Как бы то ни было, Элвис Пресли, «Tonight is so right for love». Первое место великолепной семерки на этой неделе.
Hold me tight, the moon is so bright, tonight is so right for love. Now's the time to say you'll be mine, tonight is so right for love. One by one the stars appear, they twinkle in your eyes. So near to paradise, this could be the kiss to unlock heaven's door, that magic hour of bliss that we both waited for. I love you more and more. Well, we could fly right up to the sky, to the things we've been dreaming of, and how real they would seem.
A midsummer night dream. Can't you see that tonight? So a midsummer night's dream. Can't you see that tonight's so right for love? Hold me tight, the moon's so bright.
Петербург – самый северный из городов мира с населением более миллиона человек. Он расположен на 59 градусе, 57 минуте северной широты. На одной из Санкт-Петербургом широте находятся Чукотка, Аляска и Гренландия. Книга рекордов Петербурга, радиоканал «100 минут».
Я приветствую в студии журналиста Александра Позднякова, с которым мы регулярно совершаем наши воскресные культпоходы. Александр Николаевич, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Сразу обозначим тему нашего сегодняшнего культпохода. Доходные дома Санкт-Петербурга. Согласны ли вы, Александр Николаевич, с мнением по поводу того, что строительство доходных домов, широкое строительство, которое, как мы знаем, началось во второй половине 19 века, кардинальным образом изменило портрет нашего города, сделало его, наконец, по-настоящему каменным и повлияло и на другие области российской жизни, в том числе и на культуру, и, в частности, даже на историю русской литературы?
Разумеется. Разумеется. Доходные дома, конечно же, сделали Петербург таким, каким мы его знаем, сделали его впоследствии мегаполисом, большим городом, где переплелись разные культуры и приезжие, разумеется, а Петербург тоже город был приезжих, со всей России сюда тянулись люди. Естественно, они снимали углы, снимали комнаты, снимали квартиры, кто побогаче, конечно. И вот эти большие дома доходные, они, разумеется, придали Петербургу совершенно иной облик, иную философию, если хотите, и вы правы, и русская литература многим обязана доходным домам, если вспомните Гоголя и Достоевского, и впоследствии Зощенко, то, разумеется, здесь разворачивались сюжеты литературы русской, и очень многим, конечно, обязаны эти доходные дома. Но появились они еще в начале XVIII века.
Ведь смысл доходного дома в том, что там сдается в наем жилье.
Да, поэтому они так и называются, доходные, потому что они предусмотрены для того, чтобы извлекать доход вот от сдачи в наем, в аренду помещений. И, разумеется, людям надо где-то жить, не все могут позволить себе купить апартаменты или усадьбы, а Петербург ведь строился такими усадебными пространствами, с палисадами, иногда с парками, с садами. Но поскольку с течением времени цена земли возрастала очень серьезно, появилась необходимость в этих доходных домах.
Причем, простите, да? Ведь за исключением усадеб, которые были каменными, остальная застройка, практически вся, ведь до появления доходных домов во второй половине 19 века, была ведь деревянной.
Да, хотя это маскировали очень так умело, штукатурили деревянные дома, придавали им различные архитектурные украшения, которые присущи вот фасадам лепным. Но действительно Петербург в огромной степени был городом деревянным. Хотя, правы те, кто говорят о центре города, как о таком каменном чуде, и Петр действительно запрещал строительство домов из камня по всей России, за исключением нашего города, какой-то период истории. Но действительно было очень много деревянных доходных домов, и вот в начале 18 века, когда появились мазанки, и после указа 1769 года, который разрешил устраивать лавки в первых этажах зданий. Тоже отдельно тогда ведь стояли эти лавки, магазины, говоря по-нынешнему. И вот с тех пор вот эти доходные дома, они в начале 19 века, в конце 18-го именовались спекулятивными. То есть, ну, доходными, считайте. И впоследствии стали строить с так называемой периметральной планировкой, то есть по периметру участка. Чтобы ни один квадратный метр не пропал, стали строить вот по периметру участка эти дома. Отсюда впоследствии появились и дворы-колодцы пресловутые, тоже которые свой отпечаток в русской литературе нашли, потому что нужно было максимально территорию использовать. Сейчас, правда, эти дворы-колодцы перекрывают фонарями, делают такие атриумы, закрытые пространства, еще более уплотнили, что ли, вот эту территорию для того, чтобы ее использовать. Ну, это, наверное, правильно. И вот в конце 18-го и начале 19 века утвердилось два таких вот типа доходных домов. Галерейные и секционные. Ну, галерейная планировка, она предполагает ряды квартир, которые разделены лестничными маршами. И ну, вот эти галереи можно представить по гостиным дворам. Вот такая идет галерея на эту сторону помещения, будь то там для сдачи в торговых целях. Но вот открытые галереи, кстати, сохранились еще некоторые места, даже на Васильевском острове есть один дом с открытой галереей. Это редко, но встречается в Петербурге. Но погода наша не такая южная и солнечная, поэтому эти галереи быстро заделали и стали устраивать дома на две стороны. Во двор и наружу фасадом. И вот эти коридоры, они стали, вот эти галереи, которые были наружу, они стали присутствовать вот в центре вот этого доходного дома. И сегодня многие доходные дома Петербурга, можно идти вот этими длиннющими коридорами, и там такая коридорная система это называется. Есть, их еще называют гребенками, когда в квартире все комнаты, допустим, там на левую сторону, здесь стена, а вот окна во двор, и вот такая гребенка, все комнатки здесь строятся.
Хотя поначалу ведь, простите, эти квартиры были, так сказать, анфиладного типа, и только потом, где человек не мог полностью уединиться, и только со временем уже стали делать изолированные помещения.
Да, так анфиладные, анфиладная планировка, она существует сейчас. Действительно, там об уединении трудно говорить. Это уже, может быть, в конце 19 века только стали появляться такие изолированные помещения, где, куда можно забиться, куда, где можно себя почувствовать совершенно, так сказать, в отрыве от какой-то другой жизни. И первые доходные дома, ведь их строили все. Строили и купцы, и вельможи, допустим, церковные власти, дом служителей Казанского собора на Екатерининском канале для сдачи в наем. И в барских квартирах, например, которые находились над лавками, допустим, второй, третий этаж, это были самые, это бель-этаж, это самое привилегированное место для жилья. Вот в этих барских квартирах там было до 30 комнат. В средних квартирах для среднего класса там были 2-3 комнаты. Были и кухня, и... но санузел находился на лестничной площадке чаще всего. И дома эти были, ну, максимум 4-этажные. И даже до 1910 года строительство доходных домов свыше 5 этажей не разрешалось. И вот первый такой дом-гигант, который тоже нашел свое отражение в русской литературе, был построен, если я не ошибаюсь, в 1827 году. Это дом Зверкова, описанный Гоголем. Действительно громадный дом, 5-этажный дом. И вот и такие дома, в которых жили мелкие чиновники, там, Башмачкины и прочее, прочее, студенты, Родион Раскольников.
Ну, они... Родион Раскольников вообще жил в комнате, которая напоминала гроб. И мне кажется, вот как раз и произведения Достоевского отчасти могут создать впечатление, что доходные дома — это всегда нищета, это всегда, ну, как минимум, скромный достаток. А ведь по статистике некоторые в конце XIX века только 4% горожан имели собственное жилье. Все остальные снимали, в том числе и сенаторы, и состоятельные купцы, подрядчики и так далее.
Да, действительно. Ну, так во всем мире. Люди стремятся к мобильности, к переездам. Допустим, если работа появляется там в другом городе или в другом районе города, естественно, меняется, и они меняют место, где снимают жилье. И так было принято, что снимали квартиру обычно на 7-9 месяцев. А лето проводили на даче. Очень многие вот выезжали на лето, на свежий воздух. Прекрасная была традиция, которая...
Сохраняется,
да. Вообще очень многое сохраняется, я хочу сказать. И вот эти доходные дома, они вновь становятся доходными. Ведь после того, как начались уплотнения в 17-м или 18-м, точнее, уже году, очень многие доходные дома, то есть все доходные дома превратились в коммуналки. Вот в нашей питерской коммуналке, Петербург еще даже иногда еще и называют городом коммуналок, хотя они исчезают, и слава богу, и возвращаются эти большие, огромные барские квартиры. Какие-то из них были перепланированы, потому что очень большие, но отдельные квартиры. А вот эти улицы, коридоры, которые мы хорошо знаем, вот посмотрите на Пушкинскую улицу, там ведь она застроена доходными домами была, очень красивыми и такими, такой анфиладой, что ли, шли эти дома доходные, здесь аккуратненькая площадь с памятником поэту, и все это при советской истории было превращено, конечно, в коммуналки. Про коммуналки мы, кажется, говорили, но про это можно говорить бесконечно долго. Это особый стиль жизни, особое ощущение, чувство локтя и страшные драматические истории, которые там разворачиваются. Все это доходные дома, которые сейчас приобретают свой изначальный смысл. Вы правильно сказали, что были разные доходные дома. Были роскошные дома, роскошные апартаменты, в которых квартировали богатые люди. А были вот такие мансарды под крышей, в которых жили вот эти бедные студенты. Были не просто квартиры, были комнаты. И не просто комнаты, были углы. Сейчас мало кто помнит, что такое угол. Бедные люди, ну, недостаточные, скажем так, люди, сдавали углы в своих комнатах для того, чтобы был какой-то доход дополнительный. И это такая занавеска, за которой стоит кровать и тумбочка. Все. И вот в этих вот углах жили бедные студенты, там и какие-то рабочие, которые работали на заводах и фабриках.
Впрочем, были рабочие, которые могли себе позволить снимать,
безусловно,
на приличную.
Конечно, конечно. И была домовая прислуга, дворники, швейцары, водопроводчики. Они обслуживали дома и получали жалование от домовладельца. Швейцары отпирали двери парадного. В каждом парадном обязательно были вот такие швейцары, были ковры. И если, допустим, ты отлучался и собирался прийти там поздно вечером или ночью, не дай бог, ты должен был поставить в известность швейцара, которые надзирали за тем, кто пришел, куда пришел, информировали полицию, значит, о подозрительных личностях и так далее. Но были еще... Да, кстати, в их обязанности входило топить камины, печи, которые обогревали вестибюли, лестницу. Они убирали парадную лестницу, натирали мозаичные площадки, да, медные ручки, а вот эти мозаичные площадки, они натирали постным маслом, чистили двери, мыли, вставали ночью по звонку, если там загулявший жилец приходил. Но были еще и другие рабочие, которых привлекали там для ремонта. Это уже, так сказать, подрядчики отдельно.
Золотари.
Да, золотари, там были и полотеры, огромная армия людей, которые занимались обслуживанием вот этих огромных доходных домов.
Александр Николаевич, но ведь дом и доходный дом, в том числе, это не только лестница, не только интерьеры квартир, но еще и звуки. Вот я сейчас предлагаю послушать фрагмент одной песни. Она записана где-то в самом начале 20 века. Это комические куплеты, они называются «Где ты, околоточный?». Я вполне допускаю, что в одной из квартир, там на площадке, скажем, третьего этажа, можно было услышать раздающуюся из раструба граммофона именно эту песню.
Сердце мое скорбью изранено, горе я чуть-чуть не застрелился. Целый день хожу, как отуманенный, чувствую, чего-то я лишился. Слышу речи я повсюду страшные, вижу много честного любимого. Вижу флаги я повсюду красные, лишь не вижу я его родимого. Что же будет под сукно прошение? Как же буду жить я в черном теле? Кто же принесет мне отношение в черном замусоленном портфеле? Запах не услышу пульты водочной. Где же ты наш милый околодочной?
Понятно, что качество записи оставляет желать лучшего. И сделана она где-то 100 лет назад. Но я разобрал, что не услышу запах больше водочный, где ты мой... милые околоточные, воистину комические куплеты. Но, Александр Николаевич, доходные дома – это не только колодцы, это не только внутренности, но и фасады, и подчас очень и очень красивые.
Да, действительно, доходные дома старались строить не просто такими коробками, в которых жили люди, а всегда думали об эстетической стороне этих огромных сооружений. Действительно, они очень большие, и фасады протяженные, и делать их унылыми, однообразными не хотелось и не делали. Очень много интересных книг в последнее время опубликовано. И Стоминой книги, и Бориса Михайловича Кирикова, и Кириченко о доходных домах. И, конечно, когда рассматриваешь вот эти старые фотографии, да и сегодня, если дом отреставрирован, отремонтирован, выкрашен соответствующим образом, поражаешься, как архитекторы и строители и владельцы этих доходных домов, купцы порой, может быть, не такие большие эстеты, придавали значение городской среде, градостроительной, так сказать, науке, архитектуре.
И делали заказы очень и очень талантливым архитекторам.
Действительно, строили и в стилях барокко и ренессанс, в египетском стиле на Захаревской улице знаменитый дом доходный построен, или неогреческий, помпейский стиль. Можно вспомнить дом Мурузи в мавританском стиле, который выходит на Литейный проспект. Это действительно произведение искусства. И фасад, и прорисованные окна, архитектурные детали. Все это безумно красиво, интересно. И действительно, для вот таких заказчиков строили замечательные архитекторы. Тот же Федор Лидваль, допустим, или Шауб, Гедике, да многие другие. И сегодня мы, попадая в центральный район города, или где-нибудь в Коломне, или где-нибудь в районе Песков, или на Петроградской стороне, мы любуемся, просто вот любуемся тем, как архитекторы, именитые архитекторы, умудрялись решать вот эти вот градостроительные задачи. Я хочу только назвать два примера. Это дом, доходный дом барона Фитингофа, который находится на набережной Мойки. Напомню, что он улица Глинки, Крюков канал и Мойка. Вот на этом месте, недалеко от Мариинского театра и того места, где строится новый корпус Мариинской оперы, вот находится этот дом барона Фитингофа. Построенный, в общем-то, довольно давно, в середине 19 века, аж в середине. Замечательным шведским, вернее, петербургским архитектором, но шведом по происхождению, Карлом Андерсоном. Блистательный такой итальянский ренессанс. Очень напоминает венецианское палаццо. Здесь же сходятся каналы. Это самое, одно из самых таких венецианских мест Санкт-Петербурга. Кстати, Карл Карлович Андерсон, он построил церковь Святой Екатерины на Малой Конюшенной. Вот шведскую церковь, это тоже он построил. И наряду с другим великим русским шведом Лидвалем, он, конечно, один из тех, кто формировал в XIX веке облик нашего города. Назову дом, который, доходный дом, который во всех отношениях является образцом. Это дом Бенуа на Петроградской стороне. на Каменноостровском проспекте, построенный для первого российского страхового общества в стиле неоклассицизма. Мы уже говорили об этом стиле, который возродил интерес к классическим пропорциям, к ордерной системе. И строили этот дом Бенуа. Трое из этого семейства Бенуа, и получился грандиозный, как бы маленький, государство в государстве, город в городе. Этот ансамбль доходного дома Бенуа выходит на три улицы. На Кронверскую, на Большую Пушкарскую и на Каменноостровский. Он построен с курдонерами, с такими маленькими удивительными дворами, куда когда-то подкатывали кареты, потом подъезжали автомобили. И вот со стороны Каменноостровского проспекта такой курдонер обозначен замечательными колоннами гранитными, из гангутского гранита. А вообще сам дом построен, или точнее облицован, светло-серым горшечным камнем, привезенным специально из Швеции. Удивительные квартиры, такие академические, их иногда называют, такие барские квартиры. Там 10 дворов, там были свои магазины, своя электростанция, электричество, гаражи, телефоны, паровое отопление, встроенные лифты, снеготаялка, мусоросжигательная печь и прочее, прочее, прочее. Вот это один... Там впоследствии жил и Сергей Киров, и Бабочкин, и Шостакович, и Прокофьев, и Зиновьев, и Попков, и кто там только не жил в этом доме.
Александр Николаевич, наше время постепенно подходит к концу. Точнее, оно уже истекло. Я благодарю вас. И вот почему-то мне в завершение хочется поставить песню, которая вполне могла звучать в одном из доходных домов, которые, как вы заметили, уже в советское время превратились в коммунальные квартиры. Вот в одной, а может даже во многих, уже не из раструба граммофона, а из динамика радиолы. Это будет песня «Про пчелку и бабочку» в исполнении Анри Сальвадора.
Une abeille un jour de printemps voletait gaiement sur la rose bruyère en fleurs dont si douce est l'odeur. Au pied de la bruyère en fleurs, une pauvre chenille en pleurs regardait voler dans le ciel la petite et son miel. Et la pauvre chenille en sanglots lui disait « Je vous aime ». Mais l'abeille là-haut, tout là-haut, n'entendait pas un mot. Cependant que les jours passaient, la chenille toujours pleurait, et l'abeille volait gaiement dans le ciel du printemps. Après avoir pleuré jusqu'à la nuit, notre chenille s'endormit, mais le soleil de ses rayons vint éveiller un papillon. Et sur une bruyère en fleurs, notre abeille a donné son cœur, tandis que chantaient les grillons aux petits papillons. Par les bois, les champs et les jardins, se frôlant de leurs ailes, ils butinent la rose et le thym dans l'air frais du matin. Ma petite histoire est finie, elle montre que dans la vie, quand on est guidé par l'amour, on triomphe toujours. On triomphe toujours. On triomphe toujours.
Musique. понедельник, 29 ноября, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет посвящен творчеству американских вокальных женских квартетов «Cordettes» и «Shangri-Las».
Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, 'cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, 'cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good.